Ее старенький компьютер, выглядевший в соответствии с модным стилем ретро, стоял в комнате, где она занималась рукоделием. Обычно Дарси включала его только для просмотра электронной почты или покупок в интернет-магазине, но сегодня она открыла поисковик Google и набрала Марджери Дюваль. Сначала она сомневалась, стоит ли добавлять в строку поиска Биди, но потом решилась, к чему продлевать агонию. Она не сомневалась, что это имя все равно всплывет. Нажав клавишу ввода, Дарси смотрела, как в углу экрана закрутилось колесико режима поиска, и снова почувствовала резь в животе. Дарси поспешила в ванную и, устроившись на стульчике, опустила голову, закрыв лицо руками. На двери висело зеркало, но она не хотела на себя смотреть. Как оно вообще здесь оказалось? Как она могла разрешить его повесить? Кому вообще нужно разглядывать себя, сидя на унитазе? Даже когда все в порядке, а не как сегодня вечером. Она медленно побрела к компьютеру, еле волоча ноги, словно ребенок, который понимает, его непременно накажут за нечто, называемое матерью Дарси «большой бякой». На ее запрос Google выдал более 5 миллионов ссылок. О, всемогущий Google, такой щедрый, такой ужасный! Но первая ссылка едва не заставила ее рассмеяться. Она предлагала пообщаться с Марджери Дюваль и Биди на Твиттере. Дарси решила, что может пропустить эту ссылку. Если она не ошиблась... Господи, как же ей хотелось ошибиться! Нужно ей Марджери больше не заходила на Твиттер. Вторая ссылка была на Portland Press Herald. Дарси кликнула на нее, и на экране появилась фотография, увидев которую, она отшатнулась, будто получив пощечину. Точно такую же фотографию она видела по телевизору, а возможно и в газете, потому что они ее выписывали. Статья была опубликована на первой полосе 10 дней назад. Кричащий заголовок гласил: «Женщина из Нью-Хэмпшира может оказаться 11-й жертвой Биди». А подзаголовок пояснял: «Полиция уверена на 90%». На фотографии в газете на Марджери Дюваль было черное платье. И она выглядела очень эффектно. Снимок явно профессиональный, сделан в студии. Волосы были распущены и казались светлее, чем на карточке водительского удостоверения. Дарси удивилась, откуда в газете этот снимок, и решила, что его, наверное, дал муж Марджери. Скорее всего, фотография стояла на каминной полке по адресу Honey Lane 17 или висела там на стене. Хорошенькая хозяйка приветствует гостей дежурной улыбкой. «Мужчины предпочитают блондинок, потому что с брюнетками труднее поладить». Еще одно из любимых изречений Боба. Дарси оно никогда особенно не нравилось, а сегодня тем более. Тело Марджери Дюваль нашли во овраге за городской чертой Норт-Конвея, в 6 милях от ее дома в Южном Гансете. По мнению шерифа, смерть, скорее всего, наступила в результате удушения. Но точную причину обещали установить при вскрытии. От дальнейших комментариев он отказался и на вопросы отвечать не стал. Однако анонимный источник, близкий к полиции, что хотя бы отчасти придавало достоверность его словам, заявил, что действия преступника, избившего и изнасиловавшего Дюваль, заставляют вспомнить об убийствах, совершенных Биди. Далее приводился полный перечень этих убийств. Первое было совершено в 1978 году, следующее – в 1980, еще два – в 1981. Две женщины убиты в Нью-Хэмпшире, две в Массачусетсе, пятая и шестая в Вермонте. Затем перерыв, который длился 16 лет. Полиция считала, что причиной тому стало следующее. Биди мог просто переехать в другой регион и продолжил свое дело там. Его могли арестовать за какое-то другое преступление, не связанное с этими убийствами, и он отбывал срок. И, наконец, он мог просто покончить с собой. По авторитетному мнению психиатра, с которым связался журналист, когда готовил статью, Биди не мог прекратить убийство, присытившись ими. «Подобные типы, — заявил психиатр, — никогда не устают от убийств. Это их наркотик, их потребность. Мало того, это их тайная жизнь». Тайная жизнь. Красивая обертка для отравленной конфеты. Шестой жертвой Биди была женщина из Барра, тело которой зацепила в сугробе снегоуборочная машина за неделю до Рождества. Дарси подумала о родственниках несчастных, для которых праздник обернулся настоящим кошмаром. Она вспомнила, что в тот год и для нее Рождество было невеселым.
Чувствуя себя одинокой вдалеке от дома, в чем она бы ни за что не призналась матери, неуверенная в своей профессиональной пригодности даже после 18 месяцев работы и полученной надбавки к зарплате, Дарси смотрела в будущее без всякого оптимизма.
У нее были знакомые.
Приятельницы, с которыми она выбиралась по выходным выпить по коктейлю и повеселиться.
Но не было настоящих друзей. Ей всегда было трудно с кем-то сойтись поближе и подружиться. Она отличалась застенчивостью, если не сказать замкнутостью. И тогда в ее жизни появился улыбающийся Боб, который стал ее приглашать на свидание и не отставал, пока она не соглашалась. Это произошло месяца через три после того, как нашли тело последней жертвы первого цикла Биди. Они полюбили друг друга, и Биди исчез на 16 лет. Благодаря ей? Потому что полюбил ее? Потому что хотел остановиться? Это может быть просто совпадением, не более того. Может и так, но карточки из тайника, устроенного в гараже, делали вероятность совпадения практически нулевой. Седьмая жертва Биди, ставшая первой в его новом цикле, оказалась женщина из Уотервилля, штат Мэн. Ее звали Стейси Мур. Труп обнаружил в подвале муж, когда вернулся из Бостона, куда ездил с друзьями посмотреть игру Red Sox. Это случилось в августе 1977 года. Она была абсолютно голой. Руки связаны за спиной, на ягодицах и бедрах следы десятка укусов, а голова засунута в мешок с сахарной кукурузой, которую Муры торговали в киоске на обочине 106-й автострады. Через два дня водительское удостоверение Стейси Мур и ее карточка страховки, перевязанные резинкой, были доставлены почтой в департамент по расследованию убийств города Агаста, штат Мэн. Адрес был выведен большими печатными буквами, а к карточкам прилагалась записка со словами «Привет, я вернулся, Биди!». Детективы, занимавшиеся делом Стейси Мур, тут же узнали почерк преступника, тот же набор документов, удостоверяющих личность жертвы, и такая же шаловливая записка, что и во всех предыдущих случаях. Убийца знал, когда жертвы окажутся одни. Он пытал их, кусал, насиловал или сексуально измывался, убивал, а через несколько недель или месяцев издевательски посылал в полицейский участок их документы, чтобы никто не посягал на его славу, мрачно заключила Дарси. Следующее убийство Биди совершил в 2004 году, а девятое и десятое в 2007. Два последних были особенно ужасными, потому что одной из жертв оказался ребенок. У 10-летнего сына убитой женщины разболелся живот, и его отпустили из школы домой, где он, судя по всему, и застал Биди за работой. Тела мальчика и матери нашли в протекавшем неподалеку ручье. Когда в казарму полицейского управления штата Массачусетс пришло письмо с водительским удостоверением и двумя кредитными карточками, в прилагавшейся записке говорилось: «Привет, с мальчиком вышло случайно, мне жаль, но все произошло быстро, и он не страдал, Биди». Статей было еще много, о всемогущий Гугл, но что они могли добавить? Надежда Дарси, что все прояснится, и вечер окажется самым обычным, уступила место кошмару. Поможет ли чтение новых статей о Биди исправить положение? Ответ был очевиден. Живот снова схватило, и Дарси побежала в ванную. Хотя там работал вентилятор, запах все равно еще чувствовался. Обычно людям удается не обращать внимания на то, насколько зловонна жизнь, но не всегда. Дарси упала на колени перед унитазом и, открыв рот, уперлась взглядом в голубоватую воду. Сначала ей показалось, что приступ тошноты немного отступил, но тут она подумала о почерневшем лице задушенной Стейси Мур, чью голову засунули в кукурузу, и о ее ягодицах, покрытых засохшей кровью цвета молочного шоколада. При этой мысли Дарси ощутила резкий спазм в животе, и ее два раза вырвало, причем с такой силой, что на лицо попали капли из подвесного освежителя и даже рвотных масс.
Плача и задыхаясь, она спустила воду. Унитаз придется мыть дополнительно. Но сейчас она могла только опустить крышку сиденья и, оставаясь на полу, прижаться щекой к его прохладной бежевой поверхности. Что мне делать? Самым простым и правильным решением было бы позвонить в полицию. Но вдруг потом выяснится, что это ошибка. Боб всегда был таким понимающим и великодушным. Когда она врезалась в дерево возле почты и разбила ветровое стекло их старенького фургона, он беспокоился только о том, не поранилась ли она осколками. Но сможет ли он ее простить, если она укажет на него как на убийцу 11 человек, а он ни в чем не виновен? Все это сразу попадет в прессу. Виновен или нет,
но его фотография точно появится в газетах.
Причем на первой полосе. И ее снимки тоже. Дарси с трудом поднялась, достала ёршик для унитаза и начала прибираться. Она двигалась очень медленно. Спина болела. Наверное, в какой-то момент она потянула мышцу. Она вдруг с ужасом сообразила, что в эту историю, которую наверняка раздуют газеты и начнут цинично обсуждать на круглосуточных телеканалах, окажется втянута не только она и Боб, но и дети. У Донни и Кена появились два первых клиента, а в случае огласки истории с Бобом и банк, и автосалон сразу откажутся иметь с ними дело. Фирма Андерсон и Хейвард, которая только-только получила шанс встать на ноги, мгновенно вылетит в трубу. Дарси не знала, сколько именно вложил Кен Хейвард, но Донни вложился по полной. И дело даже не в деньгах, а в душе, устремлениях и надежде, с которыми человек начинает дело на заре жизненного пути. А Петра и Майкл в этот самый момент, наверное, продумывают новые детали предстоящего свадебного торжества, не подозревая, что над их головами раскачивается 2-тонный груз, этакий сейф, подвешенный на гнилой веревке. Пэтс всегда обожала отца. Что станет с ней при известии, что руки, качавшие ее на качелях на заднем дворе, задушили 11 женщин, что губы, целовавшие ее на ночь, скрывали зубы, вонзавшиеся в плоть 11 женщин, причем некоторые были прокушены до кости. Вернувшись к компьютеру и снова обратившись к экрану, Дарси вдруг ясно представила на нем чудовищный заголовок первой полосы газеты. «Серийный убийца Биди водил скаутов в походы на протяжении 17 лет». А рядом фотография Боба в скаутском галстуке, нелепых шортах цвета хаки и длинных носках. Дарси в ужасе прикрыла ладонью рот. Она чувствовала, что кровь в сосудах глаз пульсировала так, будто они вот-вот выскочат из орбит. Она подумала о самоубийстве, и это показалось ей не просто рациональным, а единственным выходом. Она оставит записку, где объяснит, что поступила так, испугавшись рака, которым наверняка больна, или что у нее появились признаки болезни Альцгеймера, это еще лучше. Но самоубийство все равно бросит тень на других членов семьи. И что, если она ошиблась? Что, если Боб просто нашел эти карточки на дороге? Ты сама понимаешь, насколько это маловероятно. Не преминула уколоть ее разумная Дарси. Пусть так, но маловероятно и невозможно — это разные понятия, да к тому же имелось еще одно обстоятельство, делавшее положение Дарси безвыходным. А вдруг она не ошиблась? Разве ее смерть не развяжет Бобу руки для новых убийств, поскольку ему не придется больше вести двойную жизнь? Дарси не очень доверила в загробную жизнь, но что, если она все же существует? И там ее будут ожидать не райские кущи, а жуткая толпа задушенных и искусанных мужем женщин, которые обвинят ее в своей смерти, потому что она смолодушничала и выбрала самое легкое для себя решение. И если она скроет свою находку, чего, конечно, она не допускала в принципе, то разве эти обвинения не будут справедливыми? Неужели она может обречь других женщин на смерть, лишь бы не расстроить чудесную свадьбу дочери? Дарси уже жалела, что не умерла раньше. Но она была жива. Впервые за долгие годы Дарси Мэтсон Андерсон опустилась на колени и начала молиться. Но молитва ей не помогла. Она по-прежнему чувствовала себя одинокой.